Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов. Мы будем читать со второй главы, 41 по 47 стихи. Деяния святых апостолов, вторая глава, 41 стиха до конца. Итак, охотно принявшие слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. И что я хочу обратить внимание сегодня? Это для нас. В чем заключается жизнь христианина или жизнь человека после того, когда он уверует, обратится к Господу, покается и примет святое водное крещение? На этом конец или же их только начинается новая жизнь? Посмотрите, что здесь произошло. Итак, Петр проповедовал, Слово Божие коснулось этих людей. Они говорят, что нам делать? Петр говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас. И 3000 душ обратилось к Господу. Чем они дальше занимались? Разошлись по домам, и каждый занимался своими делами. Или же что-то случилось в этот день? Что-то этих людей объединило и сделало их как одна семья, как одно тело. Так вот, в чем заключается смысл жизни людей спасенных, людей возрожденных? Давайте мы посмотрим именно на то, что мы здесь прочитали. Это не постановление, это конституция Духа Святого для тех, кто подчинены этому Духу Святому. Итак, первое, смотрите, церковь. В чем смысл и суть их жизни? Первое, они собирались, чтобы учиться. Вот оно. Истинное обращение доказывается делом. Когда человек обратился, покаялся, когда он в действительности рожден Словом Божьим, мы прочитали, что итак, они постоянно пребывали, первое, в учении апостолов, постоянно внимали богодухновенному Слову Божьему, которое передавали апостолы в то время. Вот оно, чем было наполнено их сознание, чем был наполнен их разум, чего они желали, чего они собирались вместе, для чего. Эти люди дорожили общениями со святыми. Кто им сказал, что остальные святые? Как часто люди сегодня делают выводы, сюда можно, туда нельзя, эти святые, а эти не святые, с этими можно общаться, а с этими нельзя общаться. Мы видим, что здесь, в Иерусалиме, люди собирались не для того, чтобы обсуждать поведение друг друга, а собирались для того, первое, для того, чтобы наполнять свой духовный сосуд, свое сознание, свой разум, наполнять Словом Божьим. Вот оно. Их сознание было наполнено желанием слушать Слово Божие. Посмотрите, они не искали каких-то мистических переживаний, они не искали каких-то эмоциональных, психологических явлений, как теперь. Они не искали какого-то экстаза, когда люди падают и теряют сознание, когда люди в хохоте валяются и не знают, что с ними происходит. Они не искали того момента, как некоторые ищут, начинают что-то произносить, говорить неудобно, вразумительное, абсолютно нету. Их разум четко, ясно понимал то, что они слушали, то, что апостолы преподавали. Их разум был наполнен желанием слушать и пребывать в Слове Божьем. И ничто другое. Милые мои, это не только касается вас, желающих принять крещение, это касается всех нас, чем наполнено наше сознание, когда мы идем в Дом Божий. О них можно сказать, что они возлюбили чистое словесное молоко. О них можно сказать, что в законе Господа воля их, и о законе Его они желали слышать день и ночь. Вот чем было наполнено сознание этих людей, дорогие мои. К сожалению, сегодня положение изменилось. Многие христиане, они жестоко обкрадывают себя. Чем? Потому что они не понимают сущности общения. Они не понимают сущности богослужений. Они потеряли аппетит. Они потеряли авторитет Слова Божьего. Вы знаете, есть такая болезнь – анорексия. Или анорексия, я не знаю, как правильно ударение. Медики знают. Это болезнь, когда человек потерял аппетит, ему не хочется кушать. Он вроде бы здоровый, вполне нормальный, но у него нет аппетита, все ему невкусно. Что бы вы ему ни приготовили, или сладкое, или соленое, или кислое, или горькое, у него потерян аппетит. Ему абсолютно не хочется. К сожалению, мы сегодня наблюдаем множество христиан, которые потеряли аппетит. Им все невкусно, им все не так. Они мечутся, они ищут, их как безводные облака носит туда-сюда. Когда спросят, в чем суть общения, они не знают. Почему? Потому что когда человек в действительности рожден от Слова Божьего, тогда он будет пребывать в Слове Божьем. Для них, для него, для этого человека оно слаще меда и меда сотового. Я когда читаю эти слова, я думаю, насколько по современным понятиям современного христианства жизнь этих людей была скучна. Богослужения были скучнейшие в то время. Почему? Никаких музыкальных сопровождений, никаких дуэтов, никаких пений, ничего нету. Чем они занимались в то время? Они слушали Слово Божие. Они пели псалмы Давида. Второе. Давайте мы посмотрим, в чем заключалась жизнь. Они собирались для совместного поклонения Богу. Это была церковь, поклоняющаяся Богу. Смотрите, итак, они постоянно пребывали в учении апостолов. Дальше, в общении, преломлении хлеба и молитва. Молитва, интересно. Когда они собирались вместе? Я не знаю, вы рассуждали или нет, но когда я рассуждал об этом, когда они собирались вместе, о чем они говорили? О чем они молились? И кто их заставлял молиться? И кто им говорил? Знаете, очень важно, молитва – это очень важно, вы должны собираться для молитвы. Их сознание было наполнено Спасителем Иисусом Христом, тем, кто дал им спасение. У них все это было живо, живо. Они жили им в это время. Апостол Павел, то есть Петр им говорил, рассказывал все, и они знали, что они получили спасение ценой его страданий и его смерти. И поэтому, когда они собирались, о чем они говорили? Пребывали в преломлении хлеба. Вот центр их общения, центр их поклонения был Иисус Христос распятый. Центр их проповеди был Иисус Христос распятый. И размышляя о Его страдании, о Его смерти, они шли к преломлению хлеба. Вот почему сегодня многие люди месяцами не участвуют и чувствуют себя комфортабельно, а некоторые годами не участвуют в хлебопреломлении. И это естественно. Почему? Потому что эти люди не размышляют об Иисусе Христе распятом. Для них это потеря аппетита, для них это потеря времени. Они чувствуют себя удобно. Иерусалимская церковь собиралась для одной цели. Они поклонялись живому Богу, Спасителю Иисусу Христу. Посмотрите, где они поклонялись? В храме. Они шли в храм. Разве ученики, разве эти верующие не знали, что в этом храме находятся священники, первосвященники, которые предали Господа? Вы бы пошли бы туда, в тот храм, если бы вы знали, что руководство этой церкви, все это предатели, предатели. Это не их дело было осуждать священников и первосвященников. Это дело Божие. Бог имел дело с этими людьми. Их дело было совершенно другое. Они шли в храм, и центр их общения было славить, поклоняться Господу Иисусу Христу, который дал им спасение. Вот оно, истинные поклонники, они понимают свою нужду. И нужда была нематериальная. Никто из них не просил и не молился, и не говорил: «Господи, дай мне больше любить Тебя». Заметьте, нету таких просьб. То, что мы сегодня говорим: «Господи, дай мне больше сил», «Господи, дай мне больше любить Тебя», «Господи, дай мне сдать в колледже экзамен», «Дай мне там устроиться» или еще что-то, «и помоги мне пройти интервью там на собеседование» и прочее. Нет, их молитва была: «Господь Иисус Христос распятый, умерший и воскресший». Их молитва была. Заметьте, что они... На этом не заканчивалось их поклонение, они продолжали собираться по домам. Почему они продолжали собираться по домам? Потому что их общение, это было общение братства. Это была церковь братства, это была церковь как одна семья. Я не знаю, кто из вас учился в советских университетах или институтах, тот знает, что во всех учебных заведениях был моральный кодекс строительства коммунизма. И кто бы, что бы вы, на кого бы вы ни учились, или учитель, или доктор, или инженер, на кого бы вы ни учились, это были дисциплины, обязательно требуемые, моральный кодекс. И вы знаете, все студенты возмущались, все это понимали, что это все никому не нужно, что все это обман, что все это совершенно не так. Но нужно было, и поэтому они шли и учились, потому что если не сдашь этого, не получишь диплом. Для чего я это говорю? Для того, что сегодня многие христиане похожи на этих студентов, которые когда-то учили этот моральный кодекс. Их жизнь, этих христиан, сегодня даже и близко не похожа на жизнь вот этой первой церкви в Иерусалиме, этой конституции для всех нас, для всех последователей Иисуса Христа. Они будут заниматься чем угодно. Для них самое главное – найти уютную церковь, найти хорошую церковь, где можно было бы хорошо пристроиться. О, Библия для них святая книга, да. Они будут часами говорить о том, насколько Библия свята, насколько Слово Божие великолепно. Но за это время наизусть ни одного стиха не прочитают, ни одного текста не скажут, то, что их особенно касается. А разговоров будут полдня вести разговоры, насколько это великая, насколько это важная книга, насколько эта книга поучительная, насколько эта книга святая. Жизнь этих людей совершенно не соответствует тому, что мы читаем здесь, потому что эта церковь, их общение, это было общение братства, это было общение семьи единой. Так вот, О чем говорят стихи 44 и 45? Смотрите, все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. А где решение членского собрания, поскольку жертвовать, поскольку давать? Кто их заставлял и говорил, что вы должны продавать свои имения и носить? И никто из них не говорил: о, я лучше апостолов, знаю нужду, у меня есть нужда, я сам буду туда посылать и сам буду давать. Почему они так делали? Потому что это было общение, это была церковь братства. Это была семья единая. Все шло в одну семью. Все знали, и все занимались этим. И смотрите, никто не укорял никого. Никто не укорял. Кто давал много, кто давал мало. Не потому, что кто-то хотел, а кто-то не хотел. Те, кто имели, давали много. Те, кто не имели, тоже давали, но давали меньше. Бедный не стыдился своей бедности, а богатый не превозносился над бедным человеком. Почему? Потому что была эта церковь, братство, все было добровольно, как в семье. Кто-то продавал свои имения и ложил к ногам апостолов, а кто-то свои домы предоставил для собраний. Мы читаем, они собирались по домам. Кто? Церковь собиралась, группы собирались, не семьи. Для чего? Простоте, веселье, преломляли по домам хлеб. Вот чем они занимались. Это была в действительности церковь братства. Следующее, четвертое, посмотрите, жизнь церкви в то время, это была жизнь, наполненная событиями. Какими? Каждый выходной на пикник ездили? Или каждый выходной где-то проводили в гуляниях? В гостях или еще чем-то? Абсолютно нет. Жизнь церкви была наполнена событиями. В церкви могут быть разные события. Церковь может быть по разным причинам являть какие-то события. Одни за, другие против и могут воевать постоянно друг с другом. События в церкви, правда? Каждый раз собираются и каждый раз идет борьба. 50 на 50. Так вот. Смотрите, в Коринфской церкви тоже церковь, которая жила событиями. Какие? Одни говорили: я Павло, другой говорил: я Аполлосов, третий Кифин, а четвертый говорил: а вы ничто, мы Христовы. События же, правда? Если бы в нашей церкви сегодня кто-то сказал: вы ничто, а мы вот Христовы. События являются. К сожалению, апостол Павел этой церкви говорит: некоторые из вас не знают Бога. Не то, что вы Павла не знаете или Кифу не знаете, вы Бога не знаете. Вот оно. Так вот, результат их повседневных занятий, милые братья и сестры, результат погружения, сознания в Слово Божие ведет их к чему? Ведет их к братству, к семье единой. Ведет их к размышлению о Господе, ведет размышлению о Спасителе. И размышляя о Спасителе, они молятся, они пребывают в молитве. И когда они пребывают в молитве, они получают силы. Сила действует в этой церкви. Почему? Наполнена церковь событиями. Что? Благоговейное хождение. Смотрите, что мы прочитаем здесь, 43 стих. «Был же страх на всякой душе». Вот оно, событие. Сознание было наполнено присутствием Божиим. Дорогие мои, когда мы собираемся вместе для общения, когда мы собираемся в церкви, наполнено ли наше сознание присутствием Божьим? Сегодня в действительности в нашем собрании чувствовалось присутствие, и мы это ощущали, и мы совместно поклонялись этому. Они видели действие Духа Божьего в своей церкви, страх Божий, благоговение, почтение, прославление. Вот оно, результат размышления о Слове Божьем. Писание говорит: каковы мысли человека, таков и он. Каковы мысли? И страхом были наполнены не только христиане, страхом были наполнены и другие, те, кто соприкасался. А заметьте, апостолы творили чудеса, или как здесь сказано, что «и много чудес и знамений совершилось через апостолов». Для апостолов дана была особая сила. Заметьте, не все члены это делали. И даже не пресвитеры Иерусалимской церкви совершали чудеса. Апостолы, Бог через апостолов. То есть это была церковь в действительности, наполнена событиями. Это была церковь, которая утверждала авторитет церкви. Христиане утверждали, заметьте, даже Филипп, диакон Иерусалимской церкви, когда он находился в Самарии, и когда там великое множество людей обратилось к Господу, да, и он их покрестил, но, заметьте, для того, чтобы возложить руки и соделать дальнейшее, Филипп посылает посланцев куда? В Иерусалим. Для чего? Чтобы утвердить авторитет Иерусалимской церкви. Оттуда идет распространение благой вести. Утверждение авторитета. Они были едины в духе, они были едины в любви, они были ответственны друг за друга. Вот что это было за церковь. Их общение, пятое я хочу сказать, что их общение, это было общение подлинного блаженства, подлинного довольства и удовлетворенности. Смотрите, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и простоте сердца». В действительности, кто их заставлял посещать храм? Кто их заставлял посещать богослужение? Кто их заставлял посещать молитвенные богослужения? Это была церковь единая во всех отношениях, была напоенная Духом Божьим. Это была церковь, движимая Духом Божьим. Совершенно не то, что совершалось в Коринфской церкви. Я уже говорил, кто их заставлял отдавать, идти на такие пожертвования. Просто не укладывается. Они понимали следующее, что то, чем они владеют, это не их. Они владеют то, что Господь им дает. Это не их. Они понимали общность. Они понимали, что это все принадлежит всем. Вот оно что. Оно принадлежит Господу. Разве Христос когда-либо учил, чтобы церковь жила коммуной? Но это была первая коммуна. Они показали, или вернее, он показал только пример жертвенности. Но почему они это делали? Потому что их центр общения сосредоточен был на Христе. Поэтому, милые мои, наше блаженство, наша удовлетворенность, наше довольство, наша радость заключается от того, кто является центром нашего созерцания, кого мы видим, когда мы собираемся, кого мы восхваляем. Для Иерусалимской церкви центром их созерцания был Иисус Христос распятый. Поэтому это была в действительности для них блаженство. Они считали для себя величайшей привилегией, что тому, кто отдал за них жизнь и ценой своей смерти их спас, они теперь могут послужить, могут чем-то пожертвовать. И они это делали с радостью, они были довольны. Смотрите, каждый день, и преломляя по домам хлеб, и как прям в веселье, в простоте сердца. То есть это люди, которые как будто бы в этот час Христос с ними находился. Это большая разница, дорогие мои. Почему сегодня многие люди недовольны? Почему они постоянно ропщут? Почему нет удовольства? А Писание говорит, великое благо, приобретение быть благочестивым и довольным. От чего это зависит? От того, кого вы созерцаете, кто центр вашего общения, кто центр вашего единения. Если для вас Слово Божье слаще меда и меда сотого, если исполнение Божьих заповедей является сутью вашей жизни, тогда для вас радость, тогда для вас блаженство. И вы к этому стремитесь, и вы это желаете. Так вот, дорогие мои, единодушно, единодушие в веселье, это было в действительности церковь блаженства, церковь удовлетворенности. Люди не говорили в этой церкви, если буду делать добро, то спасусь. Никто не говорил о том, что нужно делать, как. Все были напоены одним и тем же Духом. Духом Божьим. Это была церковь, прославляющая Бога. Все делалось во имя Бога, все делалось с радостью, все делалось доброохотно, потому Бог любил. Это были любимчики у Бога. Почему? Потому что написано, доброохотно дающего любит или ненавидит. Любит Бог. Доброохотно. Поэтому не надейтесь о том, что если вы будете делать под нажимом, если вы будете делать это, о, опять что-то нужно, а почему я должен идти, а почему я должен идти, ну, все, пусть теперь молодые служат, я уже свое отслужил, я уже отходил свое время в церковь, пусть теперь другие, и эти люди хотят иметь радость, да никогда в жизни вы не получите ни радости, ни удовлетворенности, потому что все, что вы делаете под нажимом, заставляет кто-то. Может быть, не дал бы, но что другие скажут? Может быть, лучше поехал бы куда-то в воскресенье на рыбалку или куда, но неудобно ж, а судят другие. Почему? Потому что нету жажды Слова Божия, потому что потерян аппетит. Дальше давайте мы пойдем посмотрим на эту церковь, эту удивительную церковь. Итак, шестое. Это была чисто евангельская церковь. Она прославляла Бога, эта церковь. Откуда мы знаем? 47 стих. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Церковь евангельская. Вот кульминация общения. Вот пик общения этой церкви. Они прославляли Бога. Почему? Потому что они были напоены Божьей благодатью. Потому что их сознание было наполнено Словом, живым Словом. Они были сыты. Чем? Хлебом жизни. Они были напоены чем? Живой водой. И поэтому они ликовали. Для них было блаженство. Они радовались. Они прославляли Бога, хваля Бога. Вот чем занимались эти люди. Вот в чем смысл общения, дорогими. Вот в чем смысл наших богослужений и в чем смысл наших собраний. Сытость, довольство. От чего? От погружения в Слово Божие. От этой живой воды, которую мы пьем. И эта живая вода делается источником жизни, и она течет в жизнь вечную. От Слова Божия. Спасение грешников. Заметьте, хотя это задача Духа Святого, но тем не менее они понимали, к чему они призваны. Сам Господь прилагал спасаемых к церкви. Сам Господь, смотрите, через кого? Апостолы свидетельствовали, свидетельство жизни этих людей – и поэтому, когда люди смотрели на это новое общество в Иерусалиме, они никогда ничего подобного не видели. Вот когда-то Христос был и проповедовал, люди восхищались и говорили, мы никогда подобного ничего не слышали. Вот так точно и церковь, живая, братская церковь, она была светом, это был светильник, который зажег наш Господь благословенный в Иерусалиме. И люди видели это все, этот светильник горел. И люди, как тут сказано, находились в любви у всего народа. Что-то до сих пор совершалось непонятное, такого никто никогда в Израиле не видел, тем более никто не видел в языческих странах. И поэтому люди их влекло туда, они шли, 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 им хотелось. Милые мои, сегодня церквей очень много. Чем сегодня привлекают церкви к себе? От нашего общения, от нашей жизни, там, где мы находимся. В действительности это светильники и люди, которые видят нашу жизнь, им хочется идти в такую церковь. Подумайте об этом. Это образец, это конституция для всех поколений, для всех христиан. Сам Господь. Смотрите, Иисус сделал два дела. И два дела вместе. Он прилагал спасаемых к церкви. Он их спасал и прилагал. Вот кто прилагается к церкви. Не в церкви люди спасаются, не в церкви люди рождаются. Это то, что сегодня перенесли. Бог рождает, Бог спасает, и спасенного прилагает в церковь. Так мы находим. И при том мы прочитали ежедневно. Ежедневно. Благовестие здесь не было периодическим, не было спонтанным. Они не составляли планов своего служения. Они не составляли каких-то планов действия. Они каждый день собирались, и их, то, что ими двигало, это желание прославить Господа. Они прославляли, они пели. Есть такая замечательная песня «Здесь жизнь моя, есть песнь хвалы». Знаете эту песню? «Здесь жизнь моя, есть песнь хвалы». Там дальше есть такие слова, я их записал себе. «Пусть мира прелести умрут, все ж будет Бог со мною. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Ничто мой мир не потрясет, пока к Иисусу льну я, пока меня Он бережет. О, как молчать могу я! Если Он центр моего созерцания, моих глаз, моего слуха, моего поклонения, как молчать могу я, Он бережет. Гляжу я ввысь, там меньше туч, и небо мне сияет. И день за днем сияние луч все больше сердце греет. Ключ счастья все сильнее бьет, и в нем отраду пью я, и слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я». Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш вечный, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господи, что Ты также и нам даровал спасение, что Ты и нас спас свое время, недостойных. Господи, на наша нужда величайшая сегодня, чтобы Ты сам возбудил этот голод, голос слышания Слова Твоего, Господи, чтобы Ты сам сегодня возбудил в нас жажду, жажду этой воды живой, Господи. Помоги нам в этом. Ты видишь, Господи, как многие сегодня потеряли этот аппетит, потеряли. Прости нас за это, Господи, помилуй нас. И помоги нам, Господи, опять вернуться к тому состоянию, когда наши души, наше сознание постоянно желает наполниться и быть наполненным Твоим Словом, живительным Словом. Помоги нам в этом. Благодарим Тебя за эти две души, которые сегодня, желая исполнить волю Твою, желают принять святое водное крещение, тем самым, Господи, показать свое причастие или сопричастие к Церкви и смертью для греховной жизни и воскресением для новой жизни. А те, Господи, которые еще находятся в собрании, но далеки от Тебя, Господи, пусть Дух Твой Святом сам их научит, привлечет. Привлечет в эти вечные обители. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста.